на детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Всем доброе утро! С вами Марьяна Никольская. И сегодня мы отправимся в Российский этнографический музей. Там продолжается весьма необычный проект «Зримые вещи», который придумал вместе с музеем фонд «Проарте». Я побывала на этом музейном спектакле вечером, когда уже музей закрывался, и сотрудники с посетителями потянулись к выходу. Именно в этот момент пространство музея стало наполняться весьма необычными людьми. Они деловито пробирались в детский отдел, где им была предоставлена комната для репетиций и переодеваний. У некоторых я заметила белые трости, а кое-кого даже заботливо вели под руки. Постепенно музей погружался в темноту, из которой доносились странные звуки. В этой необычной атмосфере мне не сразу удалось найти одного из создателей проекта, режиссера Дмитрия Крестьянкина.
Дмитрий, тут во все уже приготовления идут, выключили свет,
да.
Таинственное настроение появилось. Что нас ожидает?
Нас ожидает путешествие вглубь своих корней. Мы будем путешествовать после закрытия музея, мы будем путешествовать с фонариками по его экспозиции, и иногда мы будем натыкаться на какие-то очаги историй. То есть мы будем блуждать, вдруг натыкаться на какую-то группу людей, которая нам будет что-то рассказывать. Какие-то свои личные истории, какие-то воспоминания, какие-то мысли, и поэтому, да, это достаточно волшебная процедура.
Как вообще Российский этнографический музей воспринял вот эту всю историю? Они не опасаются за свои экспонаты? Музейщики очень трепетно относятся к каждому экспонату.
Я думаю, что это, конечно, лучше спросить у них, но по тому, как мы взаимодействуем, мне кажется, что нет, они не опасаются, а если опасаются, то доверяют нам, потому что мы прошли довольно большой путь, то есть мы готовили довольно долго этот спектакль.
Я слышала, что целых 8 месяцев.
Ну да. Да. Причем это делалось вместе с музейными работниками. Они помогали нам, рассказывали про экспозицию. Мы от нее отталкивались, копали вглубь себя, находили какие-то истории, которые так или иначе связаны с какими-то элементами экспозиции. Поэтому в этом симбиозе и родился спектакль.
А что вы можете сказать об артистах? Ведь они у вас тоже необыкновенные.
Ну, все артисты необыкновенные. У нас в команде есть и зрячие, и незрячие артисты. Они работают наравне. Я даже так сформулирую. Когда мы слушаем историю в потемках, не так важно, зрячий это артист вам рассказывает или не зрячий. Важно, что это человек, с которым есть какая-то история, какой-то мир. И он этим миром здесь делится. Вот что важно.
Но эти артисты не профессиональные, да? Не зрячие?
Да, вот часть артистов не профессиональные. Примерно там половина или даже две трети не профессионалов. Но мы работаем с человеком, с личностью, а не с актером. Вообще лучше работать всегда с людьми, а не с профессиями.
Интересно, а вот как дети воспринимают? Ведь, наверное, им нравится вот это путешествие в темноте с фонариками.
Ну, тут надо сказать, что это, в общем-то, в целом такой универсальный спектакль получился. У нас вот было несколько детей на предыдущем спектакле, и они были в каком-то восторге, потому что, ну, это было какое-то путешествие для них. Мы с ними потом пообщались, получилось так, что мы болтали, и они были под большим впечатлением. И самое интересное, что эти дети были в музее до этого, в этом, то есть они в нем были, и он, ну, как-то был для них холодный. Mm-hmm. Вот, а именно такая подача через какую-то личную историю, через личный контакт и общение, она дала им возможность, как мне показалось, прочувствовать это на другом уровне. Они, ну, по крайней мере, то, что они говорили, их очень впечатлило.
Это были наши юнкоры, Маргарита и Рома Лебедевы.
Да, конечно, они сказали, что они корреспонденты. Да,
да. И давайте сейчас послушаем их впечатления. Даже это будет интересно.
Хорошо.
Этот спектакль такой необычный. Перед началом незрячий артист пел правила, как мы должны себя вести. Он их именно пел. Это было очень необычно. Да, нам никогда раньше не пели правила. Там были такие слова: если вы потерялись, то идите на звук. А еще были правила: слышите песню, подпевайте. Или еще: не можете вспомнить, да фантазируйте. Такие интересные правила, а потом Нас разделили на 4 группы, и у каждой группы были фонарики, рюкзачки с музыкальными колонками и разные домашние предметы, которые в музее называются артефакты.
И мне тоже дали фонарик. Я освещал им дорогу. Иногда луч попадал на какой-то предмет или на манекены, и мне казалось, что они вот-вот сейчас оживут. Вначале мне было немножко страшно, но зато очень таинственно и интересно.
Мы дошли до первой остановки, а там нас уже ждали. Артисты рассказывали про историю сгоревшего дома. Эта история очень тронула нас, потому что когда дом сгорает, с ним уходит часть жизни человека. Но зато остались старинные ключи.
А ключи были как раз у меня. Мне их дали перед началом спектакля. И наша группа решила отдать их в музей, чтобы сохранилась память об этом доме.
Там был сейф. У них вообще в каждой из 4 остановок был сейф. И ведущие предлагали что-то оставить в этом сейфе для музея.
А потом мы снова вернулись в большой зал и пошли на следующую остановку под таинственную музыку.
И мы оказались в белорусском доме. И там мы даже поучаствовали в спектакле. Я даже не поняла, кто артист, а кто зритель. Потому что мы сидели в кружке, и артисты стали вспоминать про свое детство, проведенное в деревне. А потом мы все тоже стали вспоминать, как мы проводили лето на даче. И дом сразу ожил. Как будто в нем и сейчас живут люди. А мы пришли в гости.
Мне понравилось. Вдруг одна из артисток попросила одного из участников взять ведро из-под лавки и принести воды. Он пошел, и там как будто действительно было и поле, и речка. И казалось, что он на самом деле принесет воды.
Под тобой ведро?
Не подо мной, рядом.
А, рядом. Так, значит, идешь из дома. Выходи прямо вместе с ведром.
Извините.
Значит, теперь слушай. Спускаешься с крыльца, идешь направо до калитки, выходишь во двор.
Так.
Калитку закрой только, чтобы не бегали.
Да, уже.
Вот теперь иди направо 2-3 километра до конца деревни.
Да, хорошо.
Потом опять направо. И 5-6 километров до горелого дома. Он тебе вообще не нужен? Ты его обогни направо.
Ага.
А там будет поле.
Так, вижу поле.
Значит, через поле налево идет тропиночка.
Мне по ней?
Да.
Ага.
Холм перейдешь, услышишь речку, она у нас бурная. Спускайся аккуратно, не упади, а то тонешь. Отлично. Аккуратнее. И обратно возвращайся.
Нас уже пригласили в другой зал. Там были предметы гончарного и кузнечного дела, а также деревянные прялки, сундуки, гребни. Я вспомнила, что у бабушки сохранилась такая же прялка с колесом.
Мне очень понравился артист, который рассказывал про кузницу и вспоминал, как ему отец выковал игрушечную лошадку. И он сказал, что хотел бы ее отправить в музей.
Нам предложили написать на бумажках, какую бы вещь мы хотели отдать в музей, потому что все вещи живые, и у каждой есть своя история.
Я написал кораблик, который я сам склеил из бумаги, потому что это моя первая поделка.
А я бы хотела отдать в музей салфеточку, потому что я ее вышивала своими руками. Она мне будет напоминать мое детство.
После этого мы пошли в другой зал, который до потолка был увешан фотографиями старинных семей. И там девушка играла на фортепиано, пела, а юноша ей подпевал.
На
Вначале мне дали на хранение кассету от магнитофона. Я их видела, когда была маленькая, но им давно никто не пользовался. А артисты показали, как она работает. Они вставили кассету в диктофон и включили его. И так наши голоса записались на кассету. Кассету мы отдали в музейный сейф. И теперь наши голоса будут храниться в музее.
Остановила запись, открыла крышку, достала кассету, закрыла крышку. И сейчас передам эту кассету музею и надеюсь, что кто-то услышит в будущем наши голоса.
Через век или полтора.
Если, конечно, пленка сохранится.
А нам еще предложили спеть про свой род. И все начали петь имена и фамилии своих бабушек и дедушек. Получилось красиво и очень необычно. Я тоже пел про бабушку Аню.
И я пела про тех наших предков, которых мы не застали в живых. И мне почему-то показалось, что они нас слышат. А с нами была наша бабушка Галя, которая давно нам рассказывала, как зовут ее родителей, бабушек, дедушек. Таким образом, мы про них вспомнили, а бабушка даже до слез растрогалась.
И мы тоже.
После спектакля мы даже поговорили с Дмитрием Крестьянкиным.
Мы же сейчас живем в виртуальном мире. А как вам вообще пришла идея поставить такой спектакль?
Ну, у нас была компания друзей, и часть из нашей команды, ну, ты могла заметить, они незрячие ребята. То есть они не видят многие от рождения. И мы с ними делали уже до этого просто спектакль другой. Ну, прям там был на сцене, прям спектакль. И этой же командой мы и с фондом ProArte решили сделать новый спектакль. И так получилось, что этнографический музей говорит, ну, хотели бы, может быть, с нами как-то посотрудничать. И возникла идея такая, что для незрячего человека предметный мир, то есть мир вещей, мир каких-то предметов, он очень важен. То есть он-то и есть мир, потому что у тебя нет зрения. У тебя есть только звук, которого здесь много, да, в этом спектакле. И есть предметы, которые тоже являются ключом к этой истории. Вот, и поэтому пришла такая идея, что в музее, где куча-куча предметов быта, сделать такой спектакль через бытовые предметы, выйти на какие-то большие темы.
А как вы научили незрячих людей ходить, делать все эти вещи, которые нам сейчас показывали?
Ну, слушай, незрячие люди — это такие же люди, как мы, которые умеют ходить, умеют двигаться, умеют петь и говорить. Вот, поэтому тут учить никого не надо было. Достаточно было просто договориться о каких-то безопасных вещах и сделать доступными какие-то там предметы, истории и так далее. Мне кажется, самое сложное — это не движение физическое, а умение рассказать свою личную историю. Это гораздо сложнее. Ну, сложнее рассказать про себя что-то, чем станцевать или там упасть на сцене. Самое сложное — это открыть себя. И ребята сделали очень большую исследовательскую работу в плане погружения в свой род, в свои корни, кто был мой предок. Мы учили песни на других языках, которые принадлежали предкам нашим. То есть то, чего бы мы никогда в жизни не делали, ну, никогда бы мы не узнали о том, кто наши там предки, если бы не этот проект, например. С этой точки зрения, мне кажется, это очень важно и очень сложно, и гораздо сложнее, чем пойти куда-то или что-то сказать. Знание того, откуда ты и кто ты, оно очень важно, ну, в плане, кто были мои предки, кто были, откуда я, как я оказался здесь. Ну, я не из Питера, там, я приехал откуда-то еще, то есть я откуда-то. Мы все движемся в жизни, очень важно знать, откуда мы приплыли.
Все эти проникновенные истории, вся музыка, она просто вот до мурашек. Это все настолько реалистично, близко к нам, что мы могли почувствовать кусочек их жизни. В общем, это все было настолько душевно, настолько проникновенно, это просто.
Это приятно очень. В этом проекте ценность его в том, что человек такой, какой он есть. То есть это создание условий для проявления того, что ты есть. Мы не учим чему-либо. Мы просто работаем с человеком, какой он есть. И вся задача в том, чтобы создать условия для проявления себя. И в этом смысле есть некоторые законы, о которых мы сговариваемся, которые позволяют петь даже тем, кто думал всегда, что он петь не умеет. А на самом деле все умеют петь. То есть это не учеба пению, это создание условий для пения. Вот, я бы так это сформулировал.
И вы знаете, этот спектакль дал еще такую возможность людям с отсутствием зрения проявить себя, показать, что они тоже могут играть на том же фортепиано. Они могут петь, ходить, рассказывать, играть и жить полноценной жизнью.
Ну да. Но мне кажется, что должно становиться таких проектов все больше и больше, знаешь, когда мы вдруг понимаем, что на самом деле, ну, абсолютно неважно, есть зрение или нет зрения, или слуха там, или человек на коляске передвигается. Ну, неважно. Это человек, за которым стоит космос. И очень важно, чтобы любой человек, который скрывает себе космос, а каждый человек скрывает себе космос, имел возможность для раскрытия этого космоса для других, если он этого хочет. Это не должно быть чем-то удивительным для нас, знаешь, что сейчас это для нас кажется удивительным, но мне хотелось бы, чтобы через 50-100 лет это стало обычным явлением, что, ну да, естественно, почему бы и нет.
Мне тоже хочется верить, что такие необычные проекты непременно войдут в нашу жизнь. Мы продолжили разговор с режиссером Дмитрием Крестьянкиным.
Ну вот, видите, действительно, как детей это задело за живое. Это совершенно необычная история, когда музей вдруг оживает, правда?
Да-да-да. Просто здорово, что такие масштабные музеи, как Российский этнографический, например, гигантский просто музей в плане своего наследия, и что они идут на такие проекты, какие-то часто необычные, странные, может быть, даже изначально, и даже и потом.
Я тоже оказалась под сильным впечатлением от увиденного. На хранение в музей я решила отдать моего Пивку, маленького плюшевого щенка, потерянного моим лучшим другом летом на даче. Как и все, я написала его имя на клочке бумаги и положила в сейф. И вместе со всеми я тоже пела историю своего рода, вспоминая маму и папу, бабушек и дедушек, всех своих предков, каких знаю. В самом конце спектакля я снова перечитала правила и нашла в них новые неожиданные смыслы. О человеке лучше говорят ненужные вещи, чем нужные. Не удивляйтесь, что ваши вещи могут рассказать о вас больше, чем вы о них. Каждый человек носит в себе музей. Пришел домой – оглянись. Какая вещь достойна стать экспонатом? Или вот еще. Ценность вещи сообщает связанная с ней история. О том, как придумывались и собирались эти истории, я спросила у автора проекта Элины Петровой.
Мы в соавторстве с Ксенией Советливой, но мы не авторы, мы драматурги. То есть мы выстраивали и собирали истории, и помогали просто ребятам их оформить. То есть здесь нет придуманных историй, здесь есть документальные истории.
То есть каждый артист, каждый ведущий рассказывал истории его личные, своего детства.
Да, ну не только детства, жизни. Но вообще, да, там истории рода, истории предков, свои истории. Или также какие-то факты из экспозиции музея, ну то есть из каких-то этнографических сведений.
Ну вот незрячие артисты так ярко, образно рассказывали. Они были очень искренне и очень убедительны.
Потому что это их истории. Мне кажется, что люди вообще, в принципе, довольно искренние и убедительные, когда они рассказывают о себе, о том, что их волнует, о том, что им нужно.
Я даже в какой-то момент не могла понять, кто из нашей группы артистов, а кто зритель.
Мне кажется, это, в этом и есть соль спектакля, что не нужно вообще делить на зрителей и артистов, потому что важно, что люди просто собираются вместе, и музей этнографический просто такое место для встречи.
Да, музей, конечно, оживает, и это уникальная площадка, необычайно подходит вашему замыслу, вашему проекту.
Да.
Так что спасибо вам за эту работу.
Спасибо.
Ну и, конечно, я не могла не подойти после спектакля к режиссеру Дмитрию Крестьянкину, чтобы не поблагодарить его.
Надо показывать всем людям, детям, подросткам, молодежи. Надо поливать их корни.
Это важно, мне кажется.
Это очень важно. Вы сделали такой прорыв в сознании.
Спасибо.
Потому что это трогает каждого. У каждого есть свои истории, которые он вспоминает. И то, что ребята рассказывают, а зрители проецируют на себя. Потому что у каждого есть своя история. История. И когда это начинает оживать, и оказывается, это интересно, это нужно и это важно. И вот за это вам огромное спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Приходите.
Ну и я напоминаю, что спектакль «Зримые вещи» будут показывать еще сегодня и завтра в Российском этнографическом музее. А чтобы получить заветный пригласительный билетик, достаточно зарегистрироваться на сайте музея или ВКонтакте в группе фонда «Про арте». Я желаю всей команде проекта дальнейшего продвижения и надеюсь, что спектакль «Зримые вещи» продолжит свое существование в залах Российского этнографического музея. И петербуржцы, юные и постарше, смогут прикоснуться к этому удивительному и такому необходимому в наш цифровой век проекту. Ну а я с вами прощаюсь. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всем счастливо и до новых встреч!
Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.
Под грустные мычанье, под бодрые рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
Отвага и честь – это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг никогда их не съесть.
Под грустное мычанье, под бодрое рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.
Под грустное мычанье, под бодрое рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают,
к нам бросаются даже с небес.
Под грустное мычанье, под бодрое рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить.
Ах, было б-то,
ах, было б-то,
ах, было б-то,
ах, было б только с кем поговорить.
Пегасик. Из Иванеса Туманяна в переводе Маршака. Кот Скорняк. Скорняжным, теплым ремеслом занялся кот когда-то. Мурлыча песню, за столом сидел Скорняк усатый. Как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. «Здорово, кот!» – промолвил пес, протягивая лапку. «Трещит на улице мороз, скорее шей мне шапку, я за ценой не постою. Ну что ж, сошьешь? Изволь, сошью». «А долго ли ждать?» «Денек-другой, окончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкою в субботу. Папаху шить, не шубу шить, для друга можно поспешить». Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. А о цене поговорим. Нам торговаться стыдно. Папаху шить, не шубу шить. С деньгами можно не спешить. В субботу утром старый пес, потягиваясь зябко, просунул в дверь замерзший нос. «Ну что, готова шапка?» «Нет», — говорят ему в ответ. «А где хозяин?» «Дома нет». Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на травке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так: «Зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить. Нешуточное дело. Папаху шить, не шубу шить. Но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора». «Мне очень жаль», — ответил пес, — «что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос. Когда явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром». «Ну так и быть», — бормочет кот. «Приди к обеду в среду». Среда настала, пес идет за шапкой к соседу. «Как поживаешь? Жив-здоров. Готов заказ?» «Нет, не готов». Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка. «Ты, братец, плут! Ты, братец, вор! Жена твоя плутовка! Щенок! Урод! Молокосос! Паршивый кот! Плешивый пес!» Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, судья сказал: «Позвать сюда и кошку, и собаку». Лукавый кот и бедный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот-скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой, и все меха унес с собой. А так как этот кот-скорняк всем нашим кошкам прадед, семейство кошек и собак между собой не ладят. Кота увидев, честный пес рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает. «Готова шапка или нет?» А кот ему шипит в ответ. При этом кот плюется так, в смущении или в страхе, как это делал кот-скорняк, когда кроил папахи. На «Пегасике» вас сегодня катали поэт Аванес Туманян и заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов.